говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Владимир Ведрашко. После новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Лидера движения «За права человека» Льва Пономарева вызвали в управление ФСБ. 5 человек погибли в результате урагана в Приволжско-Уральском регионе. Несколько израильских танков вошли в сектор Газа. В центре Москвы проходит пикет в поддержку политзаключенного Михаила Трепашкина. Участники акции держат в руках фотографии Трепашкина с надписью «Политические заключенные России». Собравшиеся заявляют, что обвинения против Трепашкина сфабрикованы. Бывший сотрудник ФСБ Трепашкин отбывает наказание в колонии общего режима за разглашение гостайны. Как передает радиостанция «Эхо Москвы», в акции участвуют активисты Общественного комитета в защиту политзаключенного, адвоката Трепашкина, антивоенного клуба и молодежного правозащитного движения. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев в понедельник был вызван в Московское управление ФСБ по подозрению в экстремизме. Сотрудников ФСБ... Простите. Сотрудников ФСБ... Сотрудников ФСБ интересовало участие правозащитника в митинге 27 января, посвященном так называемому «делу химиков», возбужденному по инициативе Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Правозащитники обвиняют Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков в давлении на руководство фирмы «Софекс». Компания занимается производством и продажей химических веществ. Следствие считает, что руководители фирмы Яна Яковлева и Алексей Проский незаконно продавали вещества, пригодные для изготовления наркотиков. Говорит правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Уголовное дело предлагается возбудить по факту моего выступления и выступления Черноусова на митинге в конце января этого года. Митинг был посвящен защите Яни Яковлева и Алексея Проскова.
Суть претензий службы по контролю за наркотическими веществами сводится к следующему. Якобы Яна Яковлева и Алексей Проский продавали этиловый эфир. Этот химикат пригоден для изготовления таких наркотиков, как метадон и героин. Сам же он не относится к наркосодержащим продуктам и к продаже не запрещен. Лев Пономарев считает, что претензии и обвинения службы по контролю за оборотом наркотиков не обоснованы. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге сегодня была на 2 часа задержана помощница лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова Марина Литвинович. В интервью Радио Свобода Литвинович сообщила, что ее задержали еще в вагоне поезда за час до прибытия в Петербург, а затем доставили в отделение милиции на Московском вокзале. Свои действия сотрудники милиции объяснили тем, что Литвинович числится в списках по задержанию как активный участник марша несогласных 15 апреля. В Петербург помощница Каспарова прибыла, чтобы дать показания в суде по делу одного из участников марша. 5 человек погибли и более 50 пострадали в результате урагана в Приволжско-Уральском регионе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
На территориях Татарии, Мордовии, Башкирии, Челябинской и Курганской областей ветер достигал 25-30 метров в секунду. За несколько часов ураган прошел сотни километров. Стихия убила 5 человек. В Башкирии 2 погибли от сорвавшихся кирпича и металлического кровельного листа. В Курганской области на одного человека упало дерево, а на другого обрушился потолок нежилого дома. В Челябинской области погибли 2 женщины. Ваше фронтон обрушился на 57-летнюю женщину, а в городе Бакал удар молнии убил 17-летнюю девушку. Травмы получили, по словам пресс-службы ГУЧС, 52 человека. В том числе 5 детей. Госпитализировано 15 человек, из которых 4 ребенка. Ураган оборвал несколько линий электропередачи, из-за чего был обесточен ряд населенных пунктов Башкирии. В 9 пострадавших районах Башкортостана работает поисково-спасательный отряд МЧС. В Челябинске резко похолодало и весь день идет снег. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио Свобода. Новости.
Высказывание президента России Владимира Путина о готовности Москвы перенацелить ракеты на Европу в ответ на установку элементов американской противоракетной обороны вызывают сожаление. Об этом заявил в Брюсселе представитель Союза НАТО Джеймс Апатхурай. Он также добавил, что единственной страной, которая спекулирует на вопросе о перенацеливании своих ракет на Европу, является Россия. 8 солдат погибли на востоке Турции при нападении боевика Курдской рабочей партии на армейский блокпост. Экстремист, сидевший за рулем микроавтобуса, бросил несколько гранат в сторону блокпоста, после чего открыл стрельбу. В результате ответного огня нападавший погиб. С начала 80-х годов прошлого века, когда Курдская рабочая партия начала борьбу за автономию. На юго-востоке Турции погибли более 37 тысяч человек, в основном курды. Несколько израильских танков вошли сегодня на юг сектора Газа. Об этом заявили израильские военные. Очевидцы утверждают, что солдаты захватили два дома, а военные бульдозеры расчищали дороги вблизи города Рафах. Представитель израильского командования сообщил, что войска заняты поиском объектов инфраструктуры террористов. Несколько палестинцев задержаны для допроса. На Камчатке мощный селевой поток уничтожил уникальные природные памятники долины гейзеров. С сегодняшнего дня она закрыта для посещения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Гузель Латыпова.
Мощная селевая лавина сошла в воскресенье на долину гейзеров. За 5-7 минут она уничтожила домик смотрителя, дизельную электростанцию, две вертолетные площадки и вплотную подступила к еще одной площадке. Люди, находившиеся в тот момент в этом заповедном уголке, вынуждены были бежать, рассказывает очевидец, госинспектор Кранутского заповедника Валерий Цыпков.
Сначала пошла одна часть лавины, потом пошел весь бор. Он снес сопку стоящую, она заполнила полностью каньон, и по этому каньону селевой поток начал подниматься к гостиничному комплексу и к зданию заповедника.
Протяженность сошедшей лавины составила более 1,5 километра. Представитель авиакомпании, которая осуществляет полеты в долину гейзеров, Кристина Алексеева, уверена, что только чудо спасло вертолет, на котором туристы в результате добрались до цивилизации.
Вот эта вся масса остановилась, ну, можно сказать, в миллиметре от самого приюта для туристов.
Никто не пострадал. 25 человек были эвакуированы в Петропавловск. Сама же долина под угрозой исчезновения. Под слоем грязи и камней оказались 2/3 гейзеров. Долина закрыта для посещения. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для радио «Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о фильмах фестиваля «Кинотавр» и московской выставке «Йоко Оно». Вы услышите интервью с Натальей Нусиновой, автором книги «Приключения Джерика», и эссе Бориса Парамонова о Константине Победоносцеве. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Сочи открылся 18-й фестиваль российского кино «Кинотавр». И у нас на связи специальный корреспондент «Свободы» Марина Тимашева. Марина, добрый день. Как прошла церемония открытия?
Ну, в общем, все вполне традиционно. Сначала проход звезд по дорожке. Обычно эта часть церемонии затягивается надолго, но поскольку Александр Роднянский обещал, что гостей на фестивале будет меньше обычного, то в этот раз и проход по звездной дорожке занял, ну, наверное, полчаса, естественно. Вокруг стояли толпы по преимуществу молодежи, и реагировали они, конечно, более всего на тех артистов, которых они знают по сериалам. Ну, там, предположим, на Дмитрия Дюжева или, скажем, на тех людей, которые заняты в съемках ночных, дневных и так далее, дозоров, ну, положим, как Гоша Куценко. Торжественную церемонию открытия, как режиссер, делал Алексей Агранович. Нужно сказать, что в этот раз она не была такой цельной, как в предыдущие годы, но, во всяком случае, он отличается исключительным, изысканным музыкальным вкусом и всегда для церемоний находит какие-то коллективы музыкальные, которые, в общем, никому не известны, и, тем не менее, они очень хороши. В этот раз это было трио «Татьяна». Это трио исполняло всякие старые советские ностальгические песни. Ну, вот это было то, что приятно. А странным показалось оформление сцены, потому что оно было выполнено в традициях такой садово-парковой советской скульптуры. И поскольку эта тема никак не обыгрывалась, то вообще было неясно, собственно, к чему бы это все. Ясность некоторая наступила, когда на сцене появился Александр Роднянский, который сказал, что «Кинотавр» — это не отчет об успехах киноиндустрии, а такой спортивный зал, в котором можно размять мускулы и посмотреть, кто как тренируется. Ну вот, стало быть, теперь 9 дней все участники и гости фестиваля будут смотреть, кто и как тренируется.
Марина, а почему гостей меньше обычного?
Ну, мне кажется, что это связано с таким изменившимся, ну, скажем, условно, лицом фестиваля. Роднянский и Толстунов – люди, видимо, другого поколения, иной складки, что ли, чем Марк Руденштейн, и поэтому некоторые такие купеческие вещи им не близки, они менеджеры нового типа, поэтому они, видимо, считают, что нужно экономить деньги, это раз, и два, приглашать тех людей, которые, ну, реально могут участвовать в фестивале, а не просто с ним дружить.
В конкурсе 13 картин, все мы сейчас не перечислим, давайте назовем три, от которых вы, Марина, и другие кинокритики ожидаете чего-то интересного.
Тут сложно, конечно, заранее чего-то ожидать. Иногда ожидания очень не сбываются. Даже в конкурсе, насколько мне известно, 13 фильмов. И некоторые из них сделаны людьми весьма именитыми. Положим, фильм Киры Муратовой. Называется он «Два в одном». Он действительно состоит из двух новелл. Одна из них написана Ренатой Литвиновой, другая Евгением Голубенко. Оба уже работали в качестве сценаристов на фильмах Киры Муратовой. Но тут история довольно любопытная, потому что каждый из этих людей написал по отдельной новелле. И они до поры до времени лежали у Киры Георгиевны в столе. В какой-то момент она сообразила, каким образом две эти истории могут быть объединены в единое целое. Ну и вот сняла этот фильм «Два в одном». Нужно заметить, что его отверг Берлинский форум. Они не взяли этот фильм в конкурс. Но вот кинотавр взял. Кира Георгиевна Муратова вообще постоянный, надо сказать, участник этого фестиваля. Второй фильм, о котором, конечно же, будут говорить, называется «Груз-200». Ну, название его, я думаю, не следует каким-то образом комментировать. Все понимают, о чем идет речь. Этот фильм снял Алексей Балабанов. Говорят, люди, которые на закрытом просмотре, немногочисленные зрители, его имели возможность в Москве видеть, они говорят, что это очень жестокий фильм. Далее мнение, как и всегда, по поводу фильмов Алексея Балабанова расходятся. Одни считают этот фильм едва ли не шедевром, другие говорят, что это какая-то жалкая пародия на фильм «Маленькая Вера». Далее, конечно же, таких более тревожных фильмов не ожидается, но здесь, конечно, много просто людей с громкими именами. Здесь есть фильм Валерия Тодоровского, например. Здесь есть фильм, снятый Александром Мендадзе. Александр Мендадзе люди хорошо знают, потому что он был постоянным партнером, соавтором режиссера Вадима Абдрашитова, но он сценарист. И вот такая неожиданная история. Александр Мендадзе снял фильм «Отрыв» как режиссер, то есть дебютировал в качестве режиссера. Ну, естественно, что это тоже очень интересно. Ну, и много людей, которых имена, может быть, не говорят ничего широкой публике, но, положим, сняла новую картину Марина Раздешкина. Ее предыдущий фильм был включен в конкурс Московского международного кинофестиваля, а сейчас она выходит на экран с картиной, которая называется «Яр», и она поставлена по повести Есенина. Ну, конечно, это вот тоже довольно любопытно. Марина Раздешкина очень известный режиссер-документалист, помимо всего прочего, и поэтому в эстетике ее кино есть вещи какие-то очень незаурядные, неординарные. Ну, вот судят эту программу жюри во главе с Вадимом Абдрашитовым. Кстати, тут есть довольно забавная интрига, потому что в жюри очень много людей, которые работали в соавторстве с теми, кто в этом году выдвигает свои фильмы в конкурс. Ну вот пример Абдрашитов и Мендадзе. Поэтому будет довольно забавно, как они будут действительно вот эту ситуацию решать, потому что человеческие отношения и профессиональные отношения — это не всегда одно и то же.
Ну и, Марина, наверное, гостям кинотавра не терпится посмотреть фильмы, которые представляли Россию в конкурсе Каннского фестиваля.
Конечно, и, соответственно, обещан фильм «Александра», Александра Ж. Сакурова, и обещан фильм «Изгнание» Андрея Звягинцева. Ну, пока нужно заметить, что никто, представляющий фильмы «Изгнание» и «Александра», в Сочи не приехал. Александр Сакуров вообще, надо сказать, не отличается особенной страстью к такого рода пребыванием, присутствием на всяких фестивалях. Но я надеюсь, что все-таки на кинотавр, по крайней мере, Андрей Звягинцев и, может быть, Константин Лавроненко, как мы знаем, он удостоен премии Каннского фестиваля как исполнитель лучшей мужской роли. Вот, я надеюсь, что они приедут, мы все на это надеемся.
Марина, какая погода в Сочи и как намерены развлекаться гости фестиваля?
Погода довольно-таки дрянь. Вчера, во всяком случае, было жарко, а сегодня, напротив, полил дождь, и по прогнозу такая погода будет держаться где-то числа до 8-го. Что касается до гостей фестиваля, как они будут развлекаться? Ну, во-первых, им предстоит развлекаться все время в кино, потому что в программе «Кинотавра» ведь не только два конкурса вот полнометражных фильмов, о которых мы говорили, а еще и конкурс короткометражек, между прочим, его будет судить жюри во главе с главным редактором журнала «Сеанс» Любовью «Аркус». Но еще, между прочим, есть кино на площади, то есть вечерние показы, когда на огромном экране показывают фильмы, и люди сидят, кому хватает места, кому не хватает места, они стоят, просмотр это совершенно бесплатно. И в воскресенье были показаны «Пираты Карибского моря». Стечение народа, нужно сказать, было огромным. Плюс к этому есть еще, между прочим, программа российского документального кино, всегда очень сильная, она называется «Портреты настоящего». И еще есть программа «50 выбирают 50». Это 50 кинокритиков выбрали 50, с их точки зрения, лучших российских фильмов за всю историю существования российского кинематографа, от Эйзенштейна до «Карнавальной ночи». Но если люди не хотят смотреть кино, то они могут по вечерам на пляже слушать выступления различных рок-групп. Скажем, в воскресенье на пляже гостей развлекала группа Би-2, а сегодня там же будет выступать группа «Юпитер» с Вячеславом Бутусовым, которого люди лучше знают, конечно же, как фронтмена рок-группы «Наутилус Помпилиус». Ну и так далее. Такого рода музыкальных вещей очень много в программе фестиваля «Кинотавр» всегда, но это уже для тех, у кого остаются силы, честно скажу.
Спасибо, Марина. Фестиваль «Кинотавр» рассказывала корреспондент «Свободы» Марина Тимашева. Кто сейчас вкладывает деньги в российское кинопроизводство? Ответ на этот вопрос искал мой коллега Мумин Шакиров.
Российский кинематограф еще не стал киноиндустрией, но активно пытается вернуть позиции, утраченные со времен СССР. Фильмы, производимые крупнейшими советскими студиями, почти всегда доходили до зрителя. Исключения составляли разве что те, которые не отвечали идейным установкам. Государство, вкладывая деньги в кинопроизводство, получало огромные прибыли, сравнимые с доходами от водки и табака, любит повторять Никита Михалков. Сегодня федеральное агентство по кинематографии продолжает финансировать кинопроизводство. По разным оценкам, от 100 до 150 фильмов в год получают деньги из бюджета. А в прокат выходит 20 картин. В лучшем случае 5 или 6 фильмов приносят прибыль. Остальные не добирают затраченные на них средства. Основные доходы от проката могут гарантировать продюсерам и режиссерам исключительно дистрибьюторы и владельцы кинотеатров. Нередко они соединяются в одном лице. Конечно, что-то перепадает от телеканалов и от DVD-производителей, но это мизерные средства по сравнению с затратами. Как сделать российское кино прибыльным? Кардинально переломить ситуацию пока сложно, но попытки уже делаются отдельными дистрибьюторами, которые готовы выступать не только как прокатчики, но и в качестве сопродюсеров. На Западе это давно стало традицией. Есть примеры и из российской истории. Скандально известная картина «Сволочи» снималась в том числе и на деньги дистрибьюторской компании «Парадис». Кассовые сборы составили более 10 миллионов долларов США. В этом направлении работает и компания «Кару Премьер», которая успешно вложила средства в раскрутку комедийной ленты «Любовь-морковь». О том, как доводится до ума картина, прежде чем она выходит на большой экран, рассказывает глава компании «Кару Премьер» Алексей Рязанцев.
Мы принимали участие в творческом поиске рекламного ролика фильма, который предваряет театральный выпуск кинотеатра. Мы принимали участие в разработке креатива плаката театрального, который, как вы помните, остановился на двух фигурах основных действующих лиц, поменявшихся не только телами, но и, соответственно, так сказать, одеждой. Все, от фона до шарфика на шее Гоши Куценко, который превратился в Христина Орбакайте, все это обсуждалось вместе. Понимаете, мало дать деньги, да, надо еще и грамотно их распределить по всему участку продвижения картины в целом. Поэтому мы очень скрупулезно выверяли все возможности, связанные с баннерной, с щитовой рекламой, с процентом рекламы на телевизоре, радио. Премьер было проведено только одних 12. Нельзя фильм выпустить и подготовить за один месяц до его старта. Как минимум требуется 4-5 месяцев для того, чтобы картина оделась по дороге к зрителю всем тем необходимым, что ее и представляет зрителю. Это кинорынки, на которых мы участвуем в непосредственном контакте с представителями кинотеатров региональных. Это конкурентное окружение, которое существует всегда, потому что уникальность нашей страны в том, что у нас выходит все. От американского до азиатского, европейского, теперь еще и русского. А кинотеатров у нас, к сожалению, пока еще 1350 залов, я имею в виду.
Картина «Любовь-морковь» не только вернула средства, затраченные на производство и рекламу, но и принесла солидную прибыль, собрала в прокате больше 10 миллионов долларов, при бюджете чуть больше 2 миллионов. Но теперь прокатчики готовы участвовать в создании фильма на более раннем этапе, продолжает Алексей Рязанцев.
Именно следующим шагом начинается вхождение дистрибьютора в производство фильма не советом на предфинальной монтажной версии, а именно деньгами, а значит, за получением некого контроля над тем, что снимается, как это делается и каким образом потом это будет прокатываться. Сейчас говорить о том, что средний показатель абсолютно регулярного фильма русского достигает 1 миллиона долларов в бокс-офисе, это не ситуация, так сказать, 5-6-летней давности, когда такой бокс-офис мог равняться порядка 150-200 тысяч долларов. То есть это уже некая гарантия возврата хотя бы, я не говорю сейчас о бюджете производства, но бюджет выпуска картины, по крайней мере, мы его можем как-то рассчитывать. Наша стратегия, безусловно, выискивать интересные, заслуживающие внимания для проката картины, пытаться входить в это партнерство на стадии либо совместного производства, либо договора заказа, таким образом, чтобы, вложив туда определенную часть денег, мы не говорим о 70%, 80%, 100%, мы говорим о 20%, 30%, до 50% участия в производственном бюджете, но мы получаем определенные права на определенное влияние, творческое в том числе, так сказать, на финальную версию картины как таковой. В данной ситуации условия проката последующего и возврат этих денег, конечно, оговаривают в первую очередь возврат денег, вкладываемых в медийное продвижение картины и, соответственно, производственный бюджет картины, то есть печать копий, полиграфии, рекламных роликов и так далее, и так далее. Знаете, вот эта формула. Сняли кино, оно прошло замечательно, на щите продюсер, режиссер, создатели фильма. Прошел фильм плохо, виноват дистрибьютор, виноват прокатчик. Но для того, чтобы этого не было, идет взаимное движение на встречу. Конечно, бывают ситуации, когда человек приходит уже с готовым фильмом и просит, конечно, если это гениальный фильм, вопросов нет. Но если это не гениальный фильм, то возникает вопрос, для чего он снимал, для кого и зачем. Поэтому, когда мы говорим о серьезном подходе, то многие проекты мы начинаем курировать еще с момента появления, конечно, не первого съемочного дня. И, конечно, мы не вмешиваемся в творческий процесс как таковой. Но, условно говоря, на финальную версию фильма мы можем повлиять. Ну, или в таком случае мы просто не будем работать вместе.
Готовы ли режиссеры идти на контакты с прокатчиками до начала съемок фильма еще на уровне замысла? Режиссер Лариса Садилова, автор таких картин, как «С любовью, Лиля», «Требуется няня», снимает, как она утверждает, картины для широкого зрителя. Кассовыми успехами она похвастаться пока не может, но вниманием критики и фестивалей Лариса не обделена. Садилова готова разговаривать с прокатчиками, но при определенных условиях.
Смотрите, эта картина «Ничего личного», которую я вот сейчас заканчиваю, она о 60-летнем мужчине. То есть если прокатчику говоришь такую фразу, прокатчик у нас понимает, что это не его кино, потому что у него основная аудитория – это молодежная. Поэтому, если идея такова, заведомо, то значит, получается, я уже изначально прокат для себя закрыла. Поэтому, на самом деле, зависит от идеи. Если это коммерческая картина, если это картина для кинотеатра, если это картина с Dolby звуком и рассчитана на массовый прокат, то тогда нужно прислушиваться к прокатчику.
На какие компромиссы вот вы готовы идти, вот, и когда пишете сценарий?
Я готова, значит, сотрудничать с самого начала, показать заявку, показать синопсис, выслушать предложение. И если это будут вменяемые предложения, если мне не скажут, знаешь что, давай-ка вот ты вместо этого актера, которого ты хочешь снимать, снимай вот этого, потому что на их взгляд, на взгляд прокатчиков, например, это медийное лицо, и как им кажется, это принесет кассу, да? Если я, послушав это, для себя думаю, что они не правы, то я, конечно, не буду так делать. И потом как бы посмотрим, кто выиграет, потому что пока все равно они на данном этапе ничем не рискуют. Потому что в чем-то они правы, а в чем-то через полгода. Вот кто, например, ожидал успеха фильма «Остров»? Да никто. Те же самые прокатчики не верили, что эту картину пойдет смотреть таким образом. А наверняка на уровне заявки, на уровне сценария они бы сказали, нет, это не стоит, надо там поменять что-то или сделать. Поэтому, мне кажется, и прокатчикам нужно прислушиваться, если они видят коммерческий потенциал фильма, если они видят, что на этот фильм пойдет публика, все-таки прислушиваться к режиссеру, если он умный. И режиссеру нужно прислушиваться к прокатчику, если это умный прокатчик.
С главой компании «Кара Премьер» Алексеем Рязанцевым и режиссером Ларисой Садиловой беседовал Мумин Шакиров. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В России впервые открылась выставка одного из основоположников концептуализма Йоко Оно. Проект под названием «Одиссея таракана» занял целый этаж московского ЦУМа, на котором еще не завершен ремонт. Российская столица стала третьей после Нью-Йорка и Лондона площадкой для выставки Йоко Оно. На вернисаже побывала Лиля Пальвелева.
Йоко Оно в России знают больше как вдову Джона Леннона. О том, что она актуальный художник, помнят тоже в связи со знаменитым музыкантом. Эпизод знаковый для всех поклонников Битлз. Леннон познакомился с будущей женой на художественной выставке, где показывалась одна из ее работ. Но что же в западном мире, куда лучше информированном о концептуальном искусстве? Говорит куратор выставки «Одиссея таракана» Иосиф Бакштейн.
Она известна действительно. Ее Джон Леннон назвал самой известной неизвестной художницей. Действительно, она очень бурно начинала еще в 60-е годы, сделала массу ключевых знаковых работ, но потом, возможно, ее брак с Джоном Ленноном и его безвременной кончиной отношения изменили. Это примерно у нее судьба Натальи Николаевны Гончаровой. Ее творчество замалчивалось, поэтому, к сожалению, она не получила той степени известности, которую она заслуживает. На самом деле она сделала много ключевых работ еще в 60-е годы. Это и фильмы, перформансы, какие-то акции отдельные. Поэтому она очень интересный художник. Эта выставка этому подтверждение. Выставка имеет какую-то атмосферу, и, безусловно, бесспорно, она интереснее, чем эта же выставка, которая экспонировалась до Москвы. Она адаптирована, естественно, под условия выставочной площадки ЦУМа, и сама Йоко Оно считает, что она интереснее, чем то, что было показано.
Метафоры последовательной пацифистки Йоко Оно просты и доходчивы, как язык плаката. Вот огромный мусорный бачок, набитый гипсовыми слепками фрагментов человеческих тел. Вот гигантские мышеловки в зале, все стены которого затянуты снимками забора с колючей проволокой. Качаются на лесках солдатские каски. Тут же саморазоблачающая цитата из Геринга. Расстелены на столах географические карты, и каждый может поставить на них чернильный штампик с надписью «Вообразите мир». В конце блужданий по мрачной инсталляции зритель оказывается в узком черном коридоре, в конце которого единственное пятно света, наведенного на пейзажик с радугой. Это буквальное воплощение идиомы «свет в конце тоннеля». Добавим к этому, что отдельные предметы, вроде биты, испачканные бутафорской кровью, или ботинка в той же крови, чрезмерно увеличены. Так, по мысли Йоко Оно, воспринимают предметы нашего мира тараканы, единственные существа, которые могут выжить после атомного взрыва. Художница мастерски обыгрывает масштабы. Ее выставка занимает настолько большую площадь, а отдельные экспонаты здесь так взаимосвязаны, что возникает ощущение, это и не выставка уже, а декорации неведомого спектакля или целый музей, посвященный одной теме. Известный искусствовед Михаил Баде, посетивший выставку, разъясняет.
Современная выставка, выставка современного художника вообще требует больших пространств, больших форматов. Так же, как смешно слушать рок-концерт через радиоточку. По крайней мере, нужны колонки. А лучше всего оказаться в самом зале, где звучат децибелы. Также и здесь. Большие пространства – это такие же нужные децибелы, чтобы впечатлить зрителя. Так что это нормально. Это правило. Я думаю, что во времена своей молодости, который, как кажется, возвращается Йоко Оно в этой выставке, у нее было, конечно, чуть меньше пространств, потому что во времена ее участия в группе «Флуксус» или «Флаксус», что значит «текущее», это слово изобрел Мачунас, заводил этой группы, мест было не особенно много все-таки. Ну, достаточно небольшие залы, в том числе концертные залы, но так или иначе, все это было в гораздо меньших размерах. А сейчас работает целая выставочная индустрия, поэтому так принято просто показывать. Это принято.
Вообще-то к тараканам принято относиться с брезгливостью. Отчего же Йоко Оно решила сделать главным героем именно это насекомое? Михаил Баде отмечает, как такового таракана на выставке нет.
Это просто название, это позиция. Йоко Оно считает наш мир кровавым, циничным, бездуховным, аморальным, бесчеловечным в конечном счете. А если разобраться, то как можно смотреть на бесчеловечный мир? Разумеется, глазами не человека. человека. То есть с точки зрения какого-то насекомого хотя бы, почему бы нет? Кстати, это игра масштабов, где показаны громадные часы, громадный стул и так далее. Все это немножко напоминает работу нашего художника Ильи Кабакова на предыдущей Венецианской биеннале, где в зале были установлены большие ноги в ботинках. То же самое. Он показывал там как бы новых гулливеров, которые пришли в залы современного искусства. И там им тесно просто. А людишки, зрители, так суетятся. Так же и здесь. Тот же самый прием.
Искусствовед Михаил Баде о выставке Йоко Оно «Одиссея таракана». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров на волнах свободы» интервью с Натальей Нусиновой, автором книги «Приключения Джерика» и эссе Бориса Парамонова о Константине Победоносцеве после рекламы и выпуска новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. 25 российских правозащитников направили открытое письмо главам государств, которые примут участие в предстоящей встрече «Большой восьмерки» в Германии. Авторы письма призывают Великобританию, Германию, Францию, США, Италию, Канаду и Японию потребовать от России соблюдения основных прав человека, без чего невозможно поддержание международной безопасности, говорится в письме. В Петербурге сегодня была на 2 часа задержана помощница лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова Марина Литвинович. Сотрудники милиции заявили, что она числится в списках по задержанию как активный участник марша несогласных 15 апреля. В Асиновской колонии Томской области 50 заключенных в понедельник на утреннем построении попытались вскрыть себе вены. Родственники содержащихся в Асине осужденных утверждают, что причина массовой акции – жестокое обращение. В Липецке сотрудники дорожной милиции избили гражданина Великобритании. Милиционеры остановили автомобиль, который превысил допустимую на этом участке дороги скорость. 39-летний Саймон Пол Шекелс ведет в Липецке курсы разговорного английского. В Турции 8 солдат погибли при нападении боевика Курдской рабочей партии на армейский блокпост. Экстремист, сидевший за рулем микроавтобуса, бросил несколько гранат в сторону блокпоста, после чего открыл огонь. В результате ответного огня нападавший погиб. В Ливане бои с исламскими экстремистами теперь идут не только на севере, но и на юге страны. Войска вступили в перестрелку с боевиками группировки Джунаш-Шам в лагере палестинских беженцев вблизи южного портового города Сайда.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Гость выпуска – искусствовед Наталья Нусинова, которая рассказала корреспонденту «Свободы» Елене Фанайловой о своей новой книге «Приключения Джерика».
Все дети имеют право любить собак. Все дети имеют право мечтать о собаке. И все дети имеют право просить, скулить, конючить, клянчить и приставать к родителям, чтобы им купили собаку. Им говорят «не нуди», а они все равно нудят, вздыхают и жалуются на свою трудную судьбу и тяжкую долю до тех пор, пока собака не появится у них в доме. Потому что их дело правое, и рано или поздно они непременно победят в своей справедливой и честной борьбе за собаку. Это из книги Натальи Нусиновой «Приключения Джерика». Джерик – фокстерьер, который играл главную роль в фильме Ролана Быкова «Внимание, черепаха». Сценарий его в соавторстве с Семеном Лунгиным написал Илья Нусинов, хозяин собаки и отец двух девочек, одна из которых – известный киновед, доктор искусствоведения, серьезный специалист, неожиданно написала книгу для детей, книгу о своей семье, членом которой был веселый и отважный Джерик.
Просто все мы родом из детства, как известно, да? Самая важная часть жизни любого человека. И на самом деле все закладывается в детстве, в семье. Потом, когда проходит время, мы это вспоминаем с тоской, с ностальгией. И мы не думаем о том, какое время было на дворе. Или несмотря на то, какое время было на дворе, семья и любовь, которую мы получаем с первых дней нашей жизни на этой земле, особенно важны. Может быть, тогда особенно она защищала нас от агрессии этого внешнего мира, от всего того кошмара, который нас окружал, и который сейчас вот здесь в книжке вспоминается и с иронией, и с насмешкой, потому что это уже не часть нашей сегодняшней жизни. Это уже действительно рассказ о какой-то другой эпохе, о другом веке.
Наталья Нусинова написала книгу о советском детстве, но только это советское детство описано правдиво, без фальшивой ностальгии. «Во дворе своего московского дома, — пишет Нусинова о себе и сестре, — эти девочки вдруг услышат, что они не такие, как все, что они полукровки и внучки врага народа.
Когда в маленькую Чехословакию ввели танки за то, что она хотела жить по-своему, российской интеллигенции стало очень стыдно за свое правительство. Многие решили уехать за границу насовсем. Их старались не отпустить. Некоторые протестовали. И их называли диссидентами и сажали в тюрьмы. А большинство порядочных людей просто старались быть подальше от политики, не вступать в партию и не участвовать в подлостях. Не участвовать – это тоже была форма протеста. Как мы узнали гораздо позже, потому что от нас это скрывали, чтобы мы не рассказали в школе, наш папа и его соавтор были подписанты. Это значило, что они подписали одно коллективное письмо к правительству в защиту инакомыслящих, людей, которые были этому правительству неугодны. И за это они долго были без работы, их пьесы не шли в театрах, а сценарии были запрещены к постановке. И это была одна из причин, по которой они написали сценарий «Внимание, черепаха» – невинную и добрую комедию о первоклашках, которые спасают черепаху от своих одноклассников, решивших подложить ее под гусеницы танка ради научного эксперимента для испытания крепости ее панциря. Семен Лунгин и Илья Нусинов написали этот сценарий потому, что они действительно любили детей и хотели, чтобы они росли добрыми и свободными, но еще и потому, что они не могли больше сидеть без работы и решили на время отойти от всякой политики. Каково же было всеобщее удивление, когда в Министерстве кинематографии начали говорить, что «Внимание, черепаха» — это наверняка намек на недавние события в Чехословакии. Фильм про то, как большой советский танк пытается раздавить своими гусеницами маленькое беззащитное существо, название которого начинается на букву «Ч».
В первую очередь, это кинематографические ассоциации. Там есть отсылки к разным фильмам, к киносюжетам, к мотивам. Там они скрыты. Это, наверное, мои коллеги. Кто-то угадает, кто-то не угадает. Мне интересно, что расшифруют, что не расшифруют. Я думаю, что внутренне это все книги моего детства. Где-то вспоминаешь Карлсона, где-то вспоминаешь Наталью Дурова «Ваш номер», Джека Лондона я где-то могу вспомнить, да, в связи с этой книжкой. Я ее писала, это не для печати. Я сдала в типографию большую исследовательскую работу о кинематографе русской эмиграции, которая потом стала основой моей докторской диссертации, книга, над которой я работала 15 лет. И страшно устала, я после этого поехала к себе на дачу на озеро Селигер, 400 километров от Москвы, в жаркий летний день. Легла там под елочкой на матрасик и стала играть с новым компьютером, ноутбуком. И стала набрасывать такие забавные истории, неожиданно для самой себя, просто развлекаясь, отдыхая от тяжелой работы. А потом, примерно через год, я к этому вернулась и отправила текст своей подруге во Францию, университетской подруге, которая там сейчас живет, и которая прекрасный филолог, переводчик, и в том числе специалист по детской литературе. Ей очень понравилось, ей и ее детям. И они стали меня подталкивать, чтобы я писала дальше.
Книга написана с замечательным юмором. Вот, например, соседки пожаловались в милицию, что собака лает слишком громко.
Мама открыла дверь. Вместо Деда Мороза на пороге стоял милиционер, а внизу притаились воспитательницы и лавочницы, потирая ручки и ожидая, что вот сейчас Джерика арестуют и посадят в тюрьму. Милиционер вошел и сказал грозно: «Поступила информация, что у вас собака», и посмотрел на маму. А мама улыбнулась и сказала: «Да, правда, а у вас?» И тогда милиционер вдруг увидел, какая мама красивая, растерялся и сказал: «Нет, у меня хомяк». А мама ему сказала: «Ничего, вы не расстраивайтесь, у вас тоже когда-нибудь обязательно будет собака. У нас тоже вначале были только золотые рыбки и гуппи, а теперь вот собака». «Вы думаете?» – спросил милиционер и тоже улыбнулся, глядя, как Джерик прыгает рядом. Но тут он вспомнил, зачем пришел, потому что Джерик как-то очень уж настойчиво обнюхивал его сапоги и особенно брюки, и даже делал стойку, ведь он был охотничий. А милиционер обиделся, потому что он не хотел, чтобы мама подумала, что он плохо пахнет, и тогда он опять превратился в грозного стража порядка и сказал: «Но ваша собака лает». А мама удивилась и сказала: «Но ведь он же не кошка, чтобы мяукать». «Это правда», — сказал милиционер. «Но соседки жалуются». «Это из-за того, что они вечно ругаются и кричат друг на друга», — сказала мама. «А наш Джерик следит за порядком, а они это не ценят». «Это никто не ценит», — сказал милиционер и вздохнул. И посмотрел на Джерика, как на коллегу. «Вас все обязательно оценят», — сказала мама и опять улыбнулась. «А вы ему сахар даете?» — спросил милиционер. «Сахар немножко, очень редко, только по праздникам или когда очень просит, или просто так», — объяснили мы с Таней. «Он его любит, но ему для глаз вредно. Самое главное — не давать сыр, а то у него нюх пропадет. Это же охотничья собака». «Надо же», — сказал милиционер и посмотрел на Джерика с уважением. «Но все-таки пусть он потише лает». «Хорошо», — сказали мы, — «он будет лаять потише, а у вас обязательно когда-нибудь тоже будет собака». «Я хочу добермана», — сказал милиционер, — «потому что по-немецки это значит «добрый человек». «Мы не понимаем по-немецки», — сказали мы, — «мы французский учим». «Плохо, девочки», — строго сказал милиционер, — «в ваши годы мы лучше учились. Мы пообещали справиться, чтобы, когда вырастем, стать как он». А милиционер попрощался с мамой, потрепал Джерика за ухом, надел фуражку и с гордым видом стал спускаться по лестнице.
В книге «Приключения Джерика» есть специальный словарь, где автор Наталья Нусинова объясняет некоторые полузабытые термины советской эпохи.
Выездная комиссия. Комиссия, которая должна решить, кому надо, а кому не надо ехать за границу. Это не важно было, что человек едет за свои деньги и в свой отпуск. Важно, чтобы он за границей сумел дать отпор буржуазной пропаганде, и еще чтобы он сумел достойно представить свою родину. И главное, чтобы он за границей не остался и не подвел тех, кто ему разрешил выехать. А то многие думали про себя то, что сказала своей бабушке вслух одна маленькая девочка по прозвищу Чижик, приехавшая в Париж. «Знаешь, бабушка, — сказала Чижик, — давай будем лучше жить здесь и никогда, никогда не вернемся на нашу родину. Поэтому выездная комиссия должна проявлять бдительность, и уж если выпускать человека, то строго проэкзаменовав его и проследив, чтобы на родине у него остались близкие люди, с которыми он не захочет навсегда расстаться. Это могут быть его дети или хотя бы родители. Мужья и жены ценились меньше. Хотя дороже всего советскому человеку, конечно же, сама его родина».
Скажите, пожалуйста, вы имели в виду взрослых или детей, когда писали эту книгу?
Мне кажется так, что любая детская книжка, если она неудачная, то она не для кого. Если она удавшаяся, то она для всех. И любую хорошую детскую книжку взрослые считают с не меньшим удовольствием.
С Натальей Нусиновой, автором книги «Приключения Джерика», говорила Елена Фанайлова. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Великий инквизитор и лихой человек».
В России происходит некий шум вокруг Победоносцева, отмеченное еще в марте столетие его смерти. А сейчас, в июне, вроде бы собираются отметить и 180 лет со дня рождения. Тема, конечно, стоит обсуждения. То, что я прочитал в русской прессе по этому поводу, не вызывает энтузиазма. Ни отклики справа со стороны церковных кругов, всяческая реабилитация знаменитого оберпрокурора Синода, ни со стороны либералов, слишком просто расправляющихся с Победоносцевым. Вариации все тех же хрестоматийных стихов. Победоносцев, мол, над Россией простер совиные крыла. Победоносцеве важен не он сам, а его тема. Розанов писал о Мережковском. «Вы не смотрите, что он пишет, вы посмотрите, где он стоит». Примерно то же можно сказать о Победоносцеве. Беда Победоносцева, драма его жизни в том, что он попал во власть, как теперь говорят. А беда общероссийская, что с религией и церковью вообще было связано представление о власти, о насильственном в приказном порядке осуществляемом правоверии, в том, что церковь и религия стали орудием подавления. Это не к лицу христианству как таковому, тяга к мирской власти. В России очень охотно говорили о католичестве, впавшем в этот соблазн. И кто говорил? Сам Достоевский. Но этим примером и ограничивались, не желая упоминать, что православие попало в ситуацию едва ли лучшую. Стало придатком государственной власти, осуществляющей насильственное оправославливание и преследование инаковерующих. При этом отнюдь не обладая громадными культурными богатствами, заимствованными католичеством от античности. Если Победоносцев – великий инквизитор, как институция, то доморощенный, кустарный, отечественного производства, хотя лично он был человеком весьма культурным. Победоносов был крупным юристом-теоретиком, автором классического трехтомника «Курс гражданского права». А другие его научные работы собраны в сборнике «Исторические исследования и статьи», также получившем широкое признание в ученых кругах. Публицистика Победоносова – так называемый «Московский сборник», выходивший многими выпусками. Там есть и переводы. Победоносцев очень охотно переводил американца Эмерсона, мыслителя отнюдь не ретроградного, но и не поверхностно-либерального, а углубленного в некие вечные вопросы. Вот тут начинается проблема Победоносцева. Возможно ли религию и философию, вообще любое непрагматическое мировоззрение, сделать методом решения вопросов века сего? Тема Победоносцева очень хорошо иллюстрируется одной линией «Волшебной горы» Томаса Манна. Противостояние и контроверзия либерального секуляриста Сеттембрини и ученого-иезуита Нафты. Победоносцев – Нафта, отнюдь не какой-нибудь советский Суслов, не знавший ничего, кроме сочинения Ленина. Если пример Нафты малопонятен, можно вспомнить более доходчивый – Солженицын. Его сочинение «Как нам обустроить Россию» и вообще его мировоззрение, развернутое к традиционным ценностям и резко критическое в отношении современности. Это еще всем нам, и Солженицыну в том числе, повезло, что этим старым заветам противостоят современной цивилизации безудержный консюмеризм и вульгарная массовая культура, а не террористы. Террористическая угроза цивилизованному миру сегодня идет снаружи, а не изнутри, как это было в России XIX века, во времена Победоносцева. Наиболее борзые критики Солженицына сравнивали его с аятоллой Хомейни, но он ведь не обладал реальной властью и никогда не стремился к ней. Но и Победоносцев отнюдь не был таким аятоллой, и не потому, что у него не было власти. Власть у него как раз была, и не только в церковных делах. Он действительно сыграл определяющую роль в отказе нового царя от политики реформ после убийства царя-реформатора Александра II. Его позицию можно, если не оправдать, то понять. Русские люди очень уж разгулялись в атмосфере сравнительных свобод, дошли аж до террора. Это был, говоря по-нынешнему, беспредел. Если мы сравним ситуацию, созданную великими реформами XIX века с Россией Ельцина, а последующую политику с путинским временем, то это сравнение не будет слишком натянутым. А ведь Путин куда как нравится современным россиянам. Дело, конечно, не в том, чтобы оправдывать Победоносцева Путиным или Путина Победоносцевым, хотя именно это имеют в виду нынешние апологеты оберпрокурора. Надо адекватно понять самого Победоносцева, и самое главное в нем – он отнюдь не был фанатиком. Вот что пишет о нем мемуарист Феоктистов, крупный тогдашний чиновник, одно время управляющий делами печати.
«Плохо же умел распознавать людей тот, кто говорил о фанатизме Победоносцева. Фанатизм несовместим с колебаниями и сомнениями. Фанатизм, не считаясь ни с чем, идет прямо к своей цели. А не было, кажется, человека, который так пугался бы всякого решительного действия, ум которого был бы в такой степени проникнут духом неугомонной критики. Подобные люди не способны увлекать других. Они сами не идут вперед и мешают идти тем, кто отважнее их».
Это же говорили буквально все знавшие Победоносцева, и граф Строганов, и министр финансов либерала Баса, и даже реакционнейший министр внутренних дел Толстой. Он всему противился, но ничего сам не предлагал. Он всегда отлично знает, что не надо, но никогда не знает, что надо. Победоносцев все останавливает и способен только тормозить, а не двигать дела. Или Абаза.
Речь Константина Петровича скорее произведение моралиста, чем программа государственного деятеля. Им совершенно верно указаны наши раны, однако не предложено при этом никакого серьезного средства к исцелению.
Это не столько реакция, сколько застой. И никакого фанатизма, конечно. Фанатик всегда знает, что надо, и не колеблется. Говорили другое. Победоносцев нигилист и циник. А это уж никак не увязывается с фанатизмом. Бердяев писал в статье «На смерть Победоносцева» «Нигилизм на религиозной почве».
Какова основная черта Победоносцева? Неверие в силу добра. Неверие чудовищное, разделяемое русской официальной церковью и русским государством. Нигилистическое отношение к человечеству и миру на почве религиозного отношения к Богу. Вот пафос Победоносцева, общий с русской государственностью, заложенный в историческом православии. Православие не верит в религиозное устроение человеческой жизни на земле и корректирует свой безнадежный пессимизм призывом к насильственному устроению ее государственной властью. Правда гуманизма развивалась в светской культуре, в гуманизме.
То есть речь идет уже не о Победоносцеве лично, а о пороке русского православия. На почве православия не решена задача культуры, чего уж никак не скажешь о католичестве или протестантизме. Что же касается самого Победоносцева, то у него не столько цинизм и нигилизм, сколько усталость и отчаяние, и страх за будущее. В той же статье Бердяева.
Этот прозрачный, мертвенный старик жил под гипнозом силы зла. Верил безгранично во вселенское могущество зла. Верил в зло, а в добро не верил. Добро считал бессильным, жалким в своей немощности.
Зинаида Гиппиус вспоминает, когда группа интеллигентов, озабоченная внесением нового духа в церковную жизнь, выступила с инициативой знаменитых впоследствии религиозно-философских собраний и встретилась по этому поводу с обер-прокурором Синода, с Победоносцевым, он эти собрания разрешил, но сказал при этом: «Россия — ледяная пустыня, по которой бродит лихой человек». Победоносцев не столько противник демократических реформ, как всего мировоззрения нового времени, духа века сего, он писал в московском сборнике.
Есть в человечестве натуральная земляная сила инерции, имеющая великое значение. Ею, как судно-балластом, держится человечество в судьбах своей истории. И сила эта столь необходима, что без нее поступательное движение вперед становится невозможно. Сила эта, которую близорукие мыслители новой школы безразлично смешивают с невежеством и глупостью, безусловно, необходима для благосостояния общества. Разрушить ее значило бы лишить общества той устойчивости, без которой негде найти точку опоры для дальнейшего движения. Пренебрежение или забвение этой силы – вот в чем главный порог новейшего прогресса.
Розанов сказал о московском сборнике: «Книга поучительная, вроде басен Крылова, но несколько элементарная». А в том, что говорит Победоносцев, даже и есть некоторая правда. Победоносцев – поэт, органик, романтик. Он не любит цивилизации, как рацио, планы и чертежа. Он за органический рост. Но это не тот тип мысли и личности, который потребен для государственной работы. Идеи московского сборника не дают никакой политической программы и ориентации. Это если теократия, то не как программа, а как ностальгия. Бердяев.
Когда читаешь его, ненависть слабеет. Звучат у него такие искренние ноты, искреннее смирение перед высшим, любовь к народному, романтическая привязанность к старому быту.
Победоносцев, если угодно, реакционер, но скорее того типа, что нынешние зеленые или противники глобализации, устраивающие шумные демонстрации на саммитах руководителей индустриальных держав. Он, так сказать, не Альберт Гор, а что-то вроде нынешних экотеррористов. А дело ведь не в том, чтобы запретить автомобили и пересесть на велосипеды, изобрести велосипед, а в том, чтобы создать альтернативное топливо. Вот такого альтернативного топлива для России Победоносцев предложить не мог. Отсюда извечная практика русских застойщиков – упираться в букву, в идеологию, вместо поиска и конструктивной работы. Да, Победоносцев, между прочим, один из разработчиков судебной реформы, выступал с инициативой ликвидации новых судов. Это не прошло. Да, он способствовал введению института земских начальников, ограничившего выборность земских органов. Но это было ни то ни сё, никчемные паллиативы. А вот действительное дело прозевали. Отмену общинного землепользования у крестьян. И Победоносцев очень активно выступил против соответствующей реформы, которая в перспективе давала крепкий средний класс в России, уже никак не склонный к русскому бунту. Пришлось дожидаться Столыпина. Славянофил Иван Аксаков писал Победоносцеву.
Мне кажется, что мудрость состоит именно в том, чтобы признать неизбежным закон развития и прогресса истины в человеческих обществах. А закон этот таков: без одной четвертой пакости не обходится никакое проявление добра. Твоя душа слишком болезненно чувствительна ко всему ложному, нечистому, и потому ты стал отрицательно относиться ко всему живому, усматривая в нем примесь нечистоты и фальши. Но без этого ничто живое в мире и не живет, и нужно верить в силу добра, которая прибудет лишь в свободе. А если дать силу унынию, то нечем будет и осолиться».
Да, Победоносцев не верил в людей. Человек есть ложь и смрад. Вот тема великого инквизитора у него. Но как быть, если этот человек тот лихой, что бродит по России, ледяной пустыне? Не вытанцовывается в России тема свободы. Русская тема между великим инквизитором и лихим человеком.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Великий инквизитор и лихой человек». Пожалуй, самый известный художник и скульптор послевоенной Германии, ученик Йозефа Бойса Йорг Имендорф, умер в своем ателье в Дюссельдорфе от внезапной остановки сердца в возрасте 61 года. О жизни и творчестве Йорга Имендорфа говорит Юрий Векслер.
9 последних лет своей жизни Йорг Имендорф боролся с неизлечимым нервным недугом, амиотрофическим латеральным склерозом. Это заболевание двигательного нейрона, которое на начальной стадии поразило основную рабочую руку художника – левую. Левыми были и убеждения Имендорфа, формировавшиеся в горячие 60-е годы. В 1968 году он вступил в маоистскую компартию Западной Германии. Как и многие яркие представители левого лагеря, как, например, его кумиры Брехт и Сартр, Имендорф хотел не жизни в искусстве, а искусства в жизни. Бывший канцлер Герхард Шрёдер, друживший с Имендорфом, отозвался на его смерть некрологом, которым назвал Имендорфа, цитата, «политическим и общественным художником и неудобным современником, который делал зримыми все противоречия и разломы немецкой истории». Художник, пишет далее Шрёдер, был движим глубоким чувством справедливости, которое заставляло его выступать против больших несправедливостей этого мира. Конец цитаты. Важным в творчестве Имендорфа была его приверженность театрализации, провокации, иронии и гротеску, и при этом разговору об искусстве и его роли в обществе, разговору с самим собой, даже тогда, когда он обращался к другим, ибо важным лозунгом Имендорфа был «Другой – это я». На самой большой выставке художника, прошедшей в новой Национальной галерее Берлина в конце 2005 года, можно было увидеть все этапы его развития от провоцирующих акций «Лидл», первый из которых в 1968 году он вышагивал перед зданием Бундестага, привязав к ноге чурбан, раскрашенный цветами национального флага ФРГ, до глубин понимания трагедии раздела Германии. Имендорф сделал немецкий флаг и его цвета одним из предметов игры своего искусства, за что был даже однажды привлечен к суду. В политизированном творчестве Имендорфа всегда присутствовало как трагическое и патетическое, так и комическое. Одним из его любимых скульптурных образов была обезьяна. Он даже себя изобразил обезьяной ребенком, вышагивающей рядом с указывающим дорогу учителем Йозефом Бойсом. Обезьяна Имендорфа – образ очень емкий и многоплановый, представлен многочисленными скульптурами. Этот образ как бы говорит нам о возможности другого, альтернативного пути развития человека и человечества. В фильме о художнике мы видим его как молодым, молча рисующим, так и пожилым и больным, и при этом говорящим о сокровенном. Свое истинное воплощение искусство находит в человеческом измерении. Чем дальше оно перемещается в сферу божественного, тем сильнее божественное это начинает давлеть над искусством, в конечном итоге полностью подчиняя его себе. Учитель Имендорфа Бойс отвергал живопись как бесполезное искусство и хвалил Имендорфа за написанную им в 1966 году картину «Прекратите рисовать». Сами эти слова присутствовали на полотне. Говорит искусствовед Лорант Хегги. Не стоит принимать картину «Прекратите рисовать» слишком всерьез. Сам Имендорф никогда не понимал этот лозунг буквально. На той итоговой выставке, как и в жизни и творчестве Имендорфа, доминировал красный цвет, красными были выкрашены стены, на которых висели картины, красными были дорожки, ведущие от композиции к композиции. Привычно выглядящие для советских людей, знакомые по демонстрациям, красные транспаранты были также частью экспозиции. На одном из них можно было прочитать «Картина должна занять место картошки». Так художник выразил свою неиссякаемую веру в способность искусства стать влиятельным фактором жизни общества, все более ориентированного на потребление.
О Йорге Имендорфе говорил Юрий Векслер. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первые демонстранты вышли на улицы Праги ранним утром.
Сегодня, предупреждаю, будут ответные шаги.
Я долго добивалась причины моего задержания, чтобы мне объяснили. Ну, они долго молчали.
В общей сложности среди полицейских 433 человека ранено.
Мощная силовая лавина сошла в воскресенье на долину гейзеров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра и в субботу в 16 часов.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».